Буде. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа «Радио Свободы», в которой мы, как обычно, по понедельникам смотрим телевизор. Литературная мистификация. Цикл с таким названием вышел на канале «Культура». Автор и ведущий, писатель, журналист «Радио Свободы» Иван Толстой. Я предлагаю начать с конца, с заключительных слов последней передачи цикла. «Если ты не признаешь моих стихов под моим именем, признаешь под чужим». Для того и создаются литературные мистификации. Наверное, главная задача таких мистификаций действительно в том, чтобы обвести вокруг пальца чересчур придирчивых критиков. Главное, но, конечно же, не единственное. Зачем, с какой целью серьезные, знаменитые авторы разменивают свои имена на литературные мистификации, об этом мы говорим сегодня. С нами на связи автор цикла литературной мистификации Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
А с нами в студии составитель десятки литературных мистификаций для журнала «Русский репортер», обозреватель отдела культуры этого издания Константин Мильчин. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Иван, только что я узнала о том, что Константин, оказывается, однажды с вами встречался, угадайте где, ни за что не угадайте, в парижском метро.
Я почему-то так и подумал, Лена, что вы скажете. Дело в том, что именно в Париже я встречался с Верой Мильчиной, и, как я понимаю, наверное, Вера Аркадьевна – мать Константина.
Правда? Чистая правда.
Вот про мать он не рассказывал, а рассказывал про другую женщину, которая закричала вам в метро «Иван, Иван!» и спросила, а есть ли в этом вагоне русский? Ой, то есть нет, кто-то еще, кроме русских. И что это была за женщина, Константин?
Это была Дмитрина Прохорова, главный редактор журнала издательства «Новое литературное обозрение». Это была очень смешная история. Мы встретили, если я ничего неправильно не путаю, Ивана в метро. Дмитрий спросил, есть ли в вагоне кто-то не русский, и два чернокожих парня встали и на чисто русском языке сказали, а можно мы выйдем? Потому что как бы они выходили с следующей остановки. Это, видимо, были эфиопы, знающие русский язык.
Вот.
Но это была забавная история, не имеющая никакого отношения к литературным мистификациям, но
никакого.
В качестве небольшой какой-то, как сказать, комического начала нашей передачи.
Очень комик. Иван, вы-то помните эту сценку, когда Ирина Дмитриевна Прохорова вот так вот к вам обратилась?
Прекрасно помню. Более того, я почувствовал какое-то сгущение мистики, когда, читая после ярмарки, книжной парижской ярмарки, по-моему, это был 2005 год, я сидел в вагоне парижского метро и читал нововышедший журнал «Новое литературное обозрение», свежий номер, и почему-то в эту секунду мне показалось, что люди, зашедшие в вагон, они такой немножко русской походкой зашли, не в плохом, не там, не, боже упаси, не в пежоративном смысле, но что-то было в их движении, в их грации было что-то русское.
Простите, вы не подумали про себя, Иван, в этот момент, а войдет ли кто-то из французов в вагон в этот момент, не подумали?
Нет, ну когда заходят французы, во-первых, их даже с опущенными глазами чувствуешь. Да. А тут с опущенными глазами я почувствовал, что дуновение движения, если можно так выразиться, вот оно было русское. Я поднял глаза от страницы НЛО и увидел Ирину Дмитриевну Прохорову.
Замечательная история, вот видите, как наши...
Я почувствовал ее, да. Она соткалась из воздуха парижского.
Да, но ее здесь нет, а зато есть два человека, которые, оказывается, знакомы, но только сейчас, вот буквально перед эфиром, мы об этом узнали. Итак, начинаем наш разговор про литературные мистификации, и я хочу спросить Ивана, почему для вашего цикла «Иван» вы выбрали вот эти четыре конкретные истории? Вот вы, может быть, сами даже скажете, какая из них главная, какую вы ставите на первое место по значимости, какую на второе, не знаю, будете ли вы такую классификацию проводить, но, тем не менее, миллион в мире, ну, не миллион, но десятки такого рода историй существовали, начиная с Гомера и кончая там еще, пока они даже и не кончились, а вот вы выбрали пока четыре. Почему?
Во-первых, я расположил их хронологически. Это первое. В них никакой другой связи нет. Это чистая хронология. Во-вторых, мне показалось симпатично, что каждая из этих историй связана с Россией и Францией, с русской культурой и французской культурой. Это все. Вот мы начали с вами, не сговариваясь, с вагона парижского метро. Из того, есть ли там русские в вагоне. Да полно! Трещит парижский вагон от нашего брата.
Нет, если там... Нет, может быть, вы не поняли. Она спросила, если тут французы, тут я вижу... Не успела войти, уже русский Иван сидит. Русский Иван, простите, пожалуйста, за выражение, да? А где же французы? Вот в чем дело.
А в-третьих, потому что мне эти истории милы, можно было бы выбрать и другие, но должен сказать, что вот подобрать, подыскать истории, которые полностью соответствует понятию литературных мистификаций, может быть, не так-то и легко, не так-то и быстро. Кажется, что это элементарное дело. Кажется, что вокруг мы окружены литературными мистификациями, и все, кто выступает в печати под чужим именем, занят, вовлечен именно в это действие, литературное мистифицирование. Я должен сказать, что это не так при ближайшем рассмотрении. И вот передо мною лежит список из 10 литературных мистификаций, который составлен моим сегодняшним собеседником, нашим сегодняшним собеседником, гостем московской студии Константином Мельчиным, которого я постоянно читаю, когда это имя встречаю в интернете или в журналах. Так вот, я должен сказать, что я не согласен с половиной примеров его списка. Мне кажется, Константин, что здесь вы чуть-чуть упростили, поработали с томесочкой и рубанком, упростили ситуацию. Не все истории, которые вами рассказаны, подходят под определение литературной мистификации. Они подходят под что-то другое. Они близки, может быть, похожи, они на пороге, они за углом от литературных мистификаций. Но это не собственно литературные мистификации. Но я думаю, что Елена, правда, и Константин, мы должны познакомиться с этим списком, во-первых, потому что он просто очень интересен сам по себе, и знать его, по-моему, любой культурный человек обязан.
Конечно, мы обязательно с ним познакомимся, просто вы замечательно переключились со своего цикла на список вот вашего визави сегодняшнего Константина. Я-то хотела все-таки немножко про цикл. Я не знаю, Иван, это вы умышленно ушли от разговора о вашем цикле, чувствуя, что мы вас тоже можем покритиковать или нет. Но, тем не менее, давайте все-таки посмотрим на ваших героев.
Я надеюсь, что вы покритикуете.
Сразу с критики начнем или с того, или перечислим ваши мистификации сначала?
Ну, давайте обменяемся списками,
да,
как верительными грамотами.
Да, давайте списками, да.
Манилов и Чичиков, да, застыли в дверях и еще и вежливо критикуют друг друга.
Давайте так, давайте начнем с первой передачи вашего цикла. Это книга Амерда Геллета «Дама сердца» Михаила Лермонтова, которая на самом деле никогда не существовала, и придумал ее Павел Вяземский. И вот здесь почему Павел Вяземский, с вашей точки зрения, придумал вот эту Амерда Гель, потому что, вы говорите, ему хотелось посмеяться над той эпохой, над которой смеяться уже не принято, она уже воспета, она уже поставлена на пьедестал, уже такой ореол вокруг нее вот совершенства, что нельзя прикоснуться. А он решил все разрушить. И мало того, что придумал историю любви, которая никогда не существовала, но по ходу еще и посмеялся над своими современниками, по-моему, в 30-е, да, в 30-х годах эта книжка вышла, и он позволил себе в начале уже 20 века повеселиться над предыдущим.
Позвольте внести легкую коррекцию, да, в то, что вы сказали, чтобы мы наших слушателей не запутали. Во-первых, Адель Омер де Гель существовала на самом деле. Это реальная историческая фигура. Это была умная, образованная, хитрая, красивая и исключительно привлекательная женщина. Она была женой французского дипломата и путешественника. Она была реальной фигурой. И Вяземский придумал историю этой Омер де Гель не в 30-е годы 20 века, а в 80-е годы 19-го, когда он сам был уже стареньким человеком, он тогда даже довольно вскоре и умер. А вот издали эту книжку действительно в 1933 году в замечательном эстетском издательстве «Академия», каждая книжка которого сейчас есть предмет коллекционирования, аукционной продажи и есть дезидерата понимающих библиофилов.
То есть так он вот, эту книжку не увидел при жизни, он все это написал и не издал?
Нет-нет-нет, он очень маленький фрагмент из этой книжки напечатал, тут же был разоблачен, он пойман за руку или за хвост, или за шкирку, как правильно сказать, одной из знакомых Лермонтова, которая оказалась жива. А Павел Петрович и не подозревал. Он в ужасе хлопнул себя по лбу и решил, больше не буду в это ввязываться, а то действительно выведут на чистую воду. Как-то неудобно оскорбить свои седины человека почтенного и признанного с высокой репутацией. И вот Павел Петрович решил оставить в своем архиве все эти заметки, не сведенные воедино, незаконченные записки и так далее, и так далее. Почему? действительно, Елена, вы были совершенно правы, когда сказали, что причина в шутливости самого подхода Вяземского ко всему этому. Ну, посмотрите, в 20 веке скидывали Пушкина, Лермонтова и Льва Толстого с корабля современности. Скидывает на самом деле каждое поколение. И, в общем, всякий человек, который способен, Господом Богом назначен быть самостоятельно мыслящим, он что-то сбрасывает. Иногда объявляет об этом, иногда нет. Иногда всерьез сбрасывает хмуро. Это, так сказать, сердитые молодые люди, да, даже это вполне социальное и социально-культурное понятие. Сердитые молодые люди, да. А можно сбрасывать шутя. Можно шутить над своим прошлым. Тем более, что когда твое прошлое, давайте себя вообразим на месте князя Павла Петровича Вяземского. Вам объявляют, что ваша жизнь – это заповедник, это святынь. Нет-нет, вы сюда не ходите. Как это я сюда не должен ходить? А это история литературы. Здесь уже все описано, задокументировано, и вот подо всем стоит цифирь историческая и библиографическая. Но такому человеку, который живет в тапочках, в своей собственной жизни, в своей биографии, такому человеку сперва становится как-то не по себе, потом становится, наверное, возмутительно, а потом смешно. И я должен сказать, что я очень понимаю старичка Вяземского, который решил посмеяться над другими старичками, принимающими все за чистую монету. И он, обладая шутливым характером, вздорным слегка, он решил над этими старцами и над вообще публикой, российской общественностью чуть-чуть посмеяться. Он решил сместить фигуры. Вот придут они завтра утром, а фигуры на доске уже смещены. Уже история литературы чуть-чуть не такая. Как не такая? А я вам говорю, что вот не такая была. А я вспоминаю, что Пушкин говорил то-то. Поди, проверь. Это была устная речь Пушкина, уверяет Павел Петрович Вяземский. Я думаю, что вот это лежит в основе всей шутливости. Поэтому эту серию я назвал «Шутка князя». Действительно, Павел Петрович выдумал обстоятельства, в которых участвуют реальные исторические фигуры, о которых написаны книги, монографии, которых изучают, которым стоят памятники, от которых остались архивы. Но он придумал вещи почти непроверяемые. Он придумал бытовые обстоятельства, которые не задокументированы, так сказать, да, вот в этом основа его. То есть мистификация имеет под собой, это один из случаев, желание пошутить. Не просто кого-то надуть, обмануть, не просто вероломство или какое-то злобное чувство, но легкое чувство. Шутка князя – это история о легком вдохновенном вранье. Это такой Ноздрев без своих пороков, я бы сказал. О, кстати, между прочим, он мог бы и на театре где-нибудь, Павел Петрович, играть Ноздрева. Он был внешне, физиогномически похож.
Мы продолжим после анонса.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, в которой обсуждаем цикл литературных мистификаций Ивана Толстого, а также десятку литературных мистификаций Константина Мельчина, опубликованную в журнале «Русский репортер». И я все-таки перед тем, как перейти к десятке, я хочу еще раз обратиться к одной из передач цикла Ивана Толстого о Ромене Гари. Иван, вот это вот будет критическое замечание, потому что, когда я видела эту историю в описании журнала «Русский репортер», все совершенно понятно, все встает на свои места. Вы объяснили ее немножко непонятно. Я сейчас расскажу нашим слушателям коротко, как вы ее объяснили. Был такой знаменитый французский писатель Ромен Гари, русского происхождения, его настоящая фамилия почти как Роман Карцев, только Роман Карцев. И вот он стал знаменит, и вы говорите о том, что причем замечательно вы говорите, почитали его все больше, а читали все меньше, как всякого классика. И тогда он решил вот эту публику немножко развлечь. То есть нет, даже не немножко развлечь, вот освежить впечатление публики о себе самом, и придумал писателя по имени Эмиль Ажар. И вот как одно из французских издательств получило рукопись из Бразилии, принесли пакет, и вот дальше вы пишете так, что в какой-то момент выяснилось, вы говорите так в программе своей, что Эмиля Ажара нет, а есть Поль Павлович, который пишет миру о том, что его брат засадил его в психбольницу, и вот этого Поля Павловича носят на руках, приглашают в совет директоров какого-то издательства, потом оказывается, что Поля Павловича тоже нет, и вы немножко вот не проговариваете главное, что пишет обо всей этой истории Константин Мильчин, а именно, что именно Поль Павлович-то вот в этих своих мемуарах из психбольницы и заявляет о том, что Эмиль Ажар – это он. Вот это у меня к вам такая небольшая претензия по части понимания зрительского от того, что происходило.
Позвольте чуть-чуть парировать.
Давайте.
Когда программа готовится к эфиру, и радиопрограмма, и телевизионная программа, из нее, увы, к сожалению, по нужде что-то вырезают и сокращают. Я думаю, что какое-то из моих объяснений, какой-то маленький фрагмент рассказа был вырезан. Приношу свои извинения слушателям и зрителям этой программы. Константин был совершенно прав, рассказав эту историю гораздо полнее. Чувство драматургии у Константина гораздо выше, чем у меня.
Я хотел заступиться за Ивана для начала, а с другой стороны, парировать его критику высказать в начале программы. Мы выступаем в разных жанрах. Иван выступает в качестве исследователя филологического, то есть это работа не журналистская, а работа филолога-литературоведа. Я пишу скорее, моя работа в чистом виде журналистская, и это скорее такое размышление на тему маркетинга литературы. Да?
Зачем они это делают?
Оно было конкретно привязано к одному... Мой текст, вышедший еще зимой, был привязан к конкретному событию, к тому, что Борис Акунин наконец-то объявил о том, о чем, в общем, было известно, строго говоря, о том, что это он убил всех на свете, то есть, в общем, что это он и Брусникин, и Борисова, что это все его псевдонимы, что все три АБ – это один человек. В общем, об этом шептались с самого начала, строго говоря, это по разным причинам, в общем, можно было догадаться. Вот тут произошло официальное объяснение, по всей Москве были развешаны довольно не очень хорошего типографического и дизайнерского качества плакаты, на которых было написано «Это все он». И идея материала была понять, собственно говоря, почему в разных ситуациях писатели берут все псевдонимы, зачем. То есть это было, в общем, исследование темы маркетинга литературы.
Да, я поняла. И теперь давайте все-таки вернемся, чтобы покончить с этим замечательным героем. У вас единственный общий, Ромен Гаре, это ваш единственный общий герой с Иваном.
Так получилось.
Он вас связывает. Это ваши десятки и Ивана четверки, это ваш единственный герой. И, к сожалению, покончить нам придется с ним в физическом смысле слова, потому что он закончил свою жизнь самоубийством. И снова, Иван, я вот обращаюсь к статье Константина, я нашла в ней то, чего не увидела у вас. И, может быть, вы просто не согласитесь с выводом Константина. А он пишет, именно слава, доставшаяся не самому писателю, а придуманному им Ажару, стала причиной глубокого душевного кризиса, а затем и самоубийства Гари. Если поначалу писатель смеялся над критиками, которые стали гоняться за новой звездой, то в итоге чужой успех, который, по идее, должен был принадлежать ему, стал его угнетать. Вот это очень важный момент, мне кажется, всей этой истории, который у вас упущен в вашем цикле. И вот если, да, действительно, вы согласны с таким выводом, Константин, то почему вы сами упустили вот эту трагическую часть, которая напрямую имеет отношение к литературной мистификации, затеянным этим человеком?
Дело в том, что вот тут есть как бы две части проблемы. Первая часть заключается вот в чем. Не просто Ромена Гари стала угнетать ситуация с этим Эмилем Ажаром, который как джин из бутылки был выпущен и начал гулять по свету. А дело в том, что тот человек, которому Ромен Гари поручил изображать из себя Эмиля Ажара, стал входить во вкус и стал действительно оттягивать на себя физически, как физическое лицо, стал оттягивать на себя внимание. Не выдуманный Эмиль Ажар, как псевдоним, стал привлекать внимание журналистов, но физический человек, племянник Ромена Гари, стал... Может быть, от того, что он был частично безумен, я не знаю, или по какой-то другой причине, но он стал оттягивать на себя внимание. И журналисты уже отмахивались от человека Ромена Гари, от его замысла, который не просто воплотился в книгу и в книги, в тексты талантливые, но он как бы вселился, как дух, как некоторый бес, он вселился в этого племянника. И племяннику стало казаться, что он действительно Эмиль Ажар. Там немножечко кое-что психиатрическое уже началось. И Ромену Гари стало невмоготу, мне так кажется, я могу ошибаться. Не только то, что вот он уже не владеет этим духом, а то, что он не владеет уже, честно говоря, социальной, житейской ситуацией, потому что он заигрался. Заигрался, выпустив. Понимаете, можно на коротком поводке держать мистификацию, а можно на длинном. К сожалению, он держал на длинном, и он уже не справлялся. Что там его мистификация за углом на этом поводке делает, кто за ней следит, кто в нее играет и так далее. Уже не он стал играть, а это ему было неинтересно.
Извините, это была трагедия для них обоих, на самом деле, потому что Гари задумывал это как, ну, чтобы вот как Феникс себя сжечь и воплотиться в новом теле, Павлович, он был, соответственно, как я сам до этого был не очень удачливый прозаик, и для него это был как бы шанс покупаться в лучах чужой славы. В итоге кончилась трагедия для обоих.
Да, совершенно верно. Эта ситуация из мистификации переросла в этическую ситуацию. И вот этически уже управлять ею было невозможно. Поэтому Ромен Гари принял то решение, которое считал единственно верным.
Иван, я хотела бы уточнить. Так Павлович все-таки существовал?
Да.
Вот видите,
конечно,
вот
конечно.
Вы оба так путаете аудиторию, например, того, что он действительно существовал, вот я опять не понимаю. Послушайте, вы впрямую говорите в своей передаче, что он его придумал. Вот выяснилось, что Эмиля Ажара нет, а есть Поль, который пишет жалобы о том, что его брат засадил в больницу, а потом выяснилось, что и Поля такого нет. Как-то вы знаете, но это просто удивительно. И, по-моему, и Константин покончил с Полем в своей публикации.
Нет. Поль Павлов,
да. Вы с Константином,
да. Я не пишу, что этого человека не существовало. Никак не пишу.
Конечно, Поль Павлович был, и Поль Павлович взял на себя большую роль, чем ему была отведена Роменом Гари, для изображения из себя Эмиля Ажара. Вот как нужно было бы сказать. Дело в том, что моя беда заключалась в том, что передача должна была бы длиться на экране не 26 минут, как она длится сейчас, наверное, вдвое больше, тогда я успел бы рассказать что-то еще. Но меня-то интересовала история с Эмилем Ажаром только как введение в ту другую и большую, и гораздо более интересную и волнующую, с моей точки зрения, историю, которая была посвящена матери Ромена Гари. Вот потому что она была главным мистификатором в семье. Эту историю, собственно, я и рассказываю. А мое введение, может быть, получилось несколько скомканным в этой телепередаче.
Ну, вот таким образом,
объяснить.
Да, но все выводы, которые вы делаете, и все, зачем делались вот эти литературные мистификации, все это мы обсудим после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобы на арест Федора Бахова и Ярослава Белоусова, которые обвиняются в рамках уголовного дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Как сообщает Интерфакс, защита просила смягчить молодым людям меру пресечения. Законопроект об ужесточении требований к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в пятницу. Об этом сегодня сообщил лидер фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев. В Свердловской области сегодня возбуждено уже третье за две недели уголовное дело в отношении реабилитационного центра «Город без наркотиков», возглавляемого Евгением Ройзманом, на этот раз в связи со смертью пациентки. В МВД России сегодня заявили, что отказ адвоката главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера передать ему уведомление об уголовном преследовании не мешает направить дело в суд. Браудеру, который проживает в Лондоне, инкриминируют уклонение от уплаты налогов. Власти Сомали заявили, что правительственными войсками освобождены из плена четверо иностранных сотрудников норвежской гуманитарной миссии, похищенных в прошлую пятницу в лагере беженцев на севере Кении. В Мексике на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, по предварительным официальным данным, победу одержал кандидат от институционно-революционной партии Энрике Пеня Ньето. Он набрал около 38% голосов. В Сирии за последнюю неделю усилилось вооруженное противоборство между силами оппозиции и правительственными войсками. По данным оппозиционеров, около 800 человек были убиты. Командующий силами НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен вновь прибыл в Пакистан для переговоров об открытии транспортных маршрутов для поставки военных грузов в Афганистан. На юге Афганистана неизвестный, одетый в форму афганской национальной полиции, застрелил 3 сотрудников сил НАТО. Стрелявший получил ранение и был задержан. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Елена Рыковцева. В гостях у вас Иван Толстой, писатель, журналист «Радио Свободы» и автор цикла «Литературной мистификации», а также Константин Мильчин, корреспондент отдела культуры журнала «Русский репортер» и автор, составитель десятки литературных мистификаций для этого журнала. И вот теперь, Константин, я хотела бы вас спросить, вы-то по какому принципу? Вы сказали, почему вы начали этим заниматься. Толчок был вот открытие Акуниным Борисом, того, что он, оказывается, он и Акунин.
Григорьевич Хартишвили,
да, он, строго говоря. Да, ну, может, теперь его Борисом тут уж.
Борис Хартишвили, как он, да, где-то его там назвали во время одного из митингов.
Да, кстати сказать, вот мы сегодня, вот сейчас в этой части нашей программы будем перечислять причины, которые толкают авторов на мистификации, и вы сами пишете о том замечательно, что одна из причин была, что проще звучит фамилия Акунин для русского уха, чем Хартишвили, и поэтому он стал Акуниным, а тут еще и Брусникина и так далее, и вся эта компания, которую он открыл, и вы решили, вот это вас подтолкнуло составить десятку, а дальше-то все остальные 9, почему вот так, а не иначе?
Ну, я же говорю, мы взяли какие-то самые известные истории, когда некоторая книжка, скажем так, выходила под псевдонимом по разным причинам, когда фамилия автора скрывалась по каким-то причинам, и дальше рассмотрели, зачем это делалось, пытаясь выявить какой-то, ну вот, где это являлось маркетинговым ходом, где, как в случае с «Гори Ажаром», попытки какого-то вот сбросить старую кожу и влить в себя молодую кровь, разыграть, ну вот, скажем, история «Щербина Договоряк», она, ну, это фактически классический пример пиар-раскрутки за долгие годы до того, как это слово вошло в обиход.
Понятно, но тем не менее, по каждой мистификации вы делаете, ну, я бы так сказала, политические выводы, какие-то обобщения. Зачем,
ну, нет,
это автор?
Почему? Не политические,
ну, ладно,
политические,
я
просто выводы.
Просто выводы, там политические орг-выводы, это так вот говорится просто в народе. И я хочу спросить у Ивана, согласен ли он с главным выводом, который вот препровождает, что ли, вот является введением во всю эту десятку, главный вывод. Литературная мистификация всегда поле эксперимента как над читателем, так и над писателем, так и над рынком, обществом, государством, это сомнению не подлежит. Они показывают, литературной мистификации, что свободы слова как таковой, когда каждый может сказать все что угодно, не существует. То, что говорит писатель, прямо зависит от того, кто он такой и как его воспринимает потенциальный читатель, особенно начиная с XIX века, когда писатель стал медийной фигурой. Вот скажите, правда ли это, согласны ли вы с тем, что нужно иногда стать не собой для того, чтобы тебя услышали?
Ну, я думаю, что этот тезис Константина, который звучит внешне абсолютно справедливым, он опровергается как раз тем, о чем он говорит. То есть содержание опровергает вот эту вот оболочку. Дело в том, что я согласен, что писатель действительно хочет быть услышанным. И общество воспринимает этого писателя в зависимости от того, каково это общество и кто, собственно, что-то говорит. Но писатель таки прибегает к смене своего имени, своей фамилии и выступает под другим именем. Вопрос, почему? Чтобы проверить общество на вшивость, так сказать, и себя на умение писать. Значит, писатель умелый становится в другие обстоятельства и в других обстоятельствах говорит. И оказывается, что общество его слышит. Значит, вывод противоречит
тезису. Значит, общество слышит независимо от того, Лев Толстой это Достоевский или это Феофилакт Косичкин. Общество слышит качество.
Договоряк, да, хромую не очень красивый Дмитрий услышать не хотели. А загадочную испанскую красавицу, про которую никто себе не представляет, как она действительно выглядит, но все можно додумать, услышать захотели. Стихи были одни и те же. Вот пример. Иногда да, там, да. Это может быть игра не псевдонима, может быть игра в маске, да, кто-то переодевается, кто-то изображает себя сумасшедшего, являясь на самом деле, значит, не сумасшедшим не являясь, кто-то изображает себя националистом, не являясь националистом, чтобы потрафить про части публики, и наоборот, все принимают маски. Другое дело, что на каком-то этапе это заходит до того, что человек отказывается от собственной личности в пользу некоторого выдуманного персонажа. Вот собственно говоря, о чем идет речь. То есть, чтобы потрафить читателям, рынку, критикам, иногда даже самому себе, нужно принять другую маску и отказаться от возможности выражать некоторые идеи, писать тексты от собственного лица. Вот от этого люди отказываются по разным причинам.
Константин, я с вами согласен почти. Есть, конечно, случаи, когда вот так и происходит, как вы описываете. Есть случаи, когда этого не происходит. Я же хочу сказать, собственно говоря, о другом. О том, что составленные вами 10 примеров мистификаций, не все оказываются мистификациями. И вот мы разговариваем уже довольно долго, а не обратились еще ни разу к существу, к понятию мистификация. Что это такое? Мне кажется, что вы смешали несколько случаев. Значит, есть случай чистый, случай псевдонима, когда просто писатель берет себе псевдоним и выступает под чужим именем, и никакой мистификации в этом случае не происходит. Дело в том, что... Сейчас поясню. Дело в том, что мистификация, на мой взгляд, связана не просто с этой надеваемой маской, она непременно связана с созданием судьбы автора.
Ну, некоторого автор, образа, некоторого образа.
Правильно. Но вот, например, случай Григория Чхартишвили, Бориса Акунина, это не случай мистификации. Чхартишвили никого не мистифицировал. Он не придумывал судьбы Бориса Акунина. Борис Акунин оставался плоским, двухмерным.
Нет, Иван, в той ситуации... Нет, подождите, когда он стал Акуниным, это не мистификация, это псевдоним. А когда вот он Брусникиной уже заделался, и никто не знал, что кто такая Брусникина, это уже, конечно...
Брусникин и Борисова. Можно я сам себя попытаюсь защитить? Смотрите, Иван, иногда мистификация происходит не по воле автора. Когда я пишу тексты просто под некоторым псевдонимом, не под своим именем, а там, не знаю, беру себе псевдоним Петр Петров, условно говоря, да, ну, потому что мне вот этот текст не хочется под именем. Это чистый вариант псевдонима, да, условно говоря. Когда же вокруг этого псевдонима начинает уже даже не, может быть, не автором, а публикой создаваться какая-то мифология, когда думали, что Борис Акунин, Дмитрий Бак, или Татьяна Толстая, или Владимир Жириновский, а такие версии выдвигались, вот тут уже начинается процесс мистификации, может быть, не самим автором придуманный, но, может быть, заложенный, а иногда и против его воли начинает придумывать, да, когда Леви писал под псевдонимом Агеев, он не думал, что Толстому, Набокову будут приписывать авторство впоследствии, да, но механизм мистификации так или каким-то образом сам по себе запустился, поэтому получается мистификация.
Не согласен, Константин. Дело в том, что в случае с Чхартишвили не было воплощения мистификации. Мало ли кто подозревал, кто скрыт за псевдонимом. Здесь мистификации нет. Если бы существовала хоть какая-то судьба, хоть какая-то история, хоть какое-то прошлое, хоть какой-то рассказ о человеке, что его видели, что он чем-то еще занимается, я понимаю, здесь начала бы, так сказать, как бы материализация, мистифицирование начала происходить. В случае с Чхартишвили ничего не было. Были догадки, и больше ничего имени не было. Здесь нет факта мистификации, здесь есть использование псевдонима, даже не маски. Если бы хоть фотография какая-нибудь где-нибудь появилась, это была бы уже начало мистификации. В случае с Михаилом Агеевым, с Марком Леви и с Романом с кокаином не было никакой мистификации при жизни Леви. Человек, которого звали Марк Леви, прислал свою рукопись в эмигрантский журнал, где он был опубликован, одна глава, а потом книжка вышла под псевдонимом М. Агеев. И он не скрывал своего имени от своих корреспондентов. Одной из корреспонденток, даже двум парижским писателям, он сообщал свое имя и обратный адрес. Он не скрывался. И он умер человеком, который просто советским властям в Ереване не говорил, что он был автором этого романа. Этом,
он вот сознался до этого в Стамбуле, сознался властям, в консульстве признался, потом уже дальше не афишировал.
Просто потому, что он этого когда-то и не скрывал, а дальше он не афишировал.
Хорошо, подождите, Иван, подождите, ну тогда давайте
Елена, объясните. Елена, ну надо закончить мысль. Елена, надо мысль закончить. Ну нельзя, не совсем, извините, понятно. Мистификация с Марком Леви началась только на этапе 86-го года, когда Никита Струве зачем-то стал приписывать этот роман Набокову. Вот в этот момент стало уплотняться то поле, та судьба, которая стояла за именем никому неизвестным этого произведения.
И это повлияло вот на... минуту... Иван, и это чаще повлияло на коммерческую судьбу этой книги, как за границей, так как в Европе, так и в России. И вот это то самое, повлияло, что я исследовал в своем тексте, а именно как некоторые мистификации, может быть, не вообще в случае, как в случае с Леви, не имеющие отношения к автору, способствуют коммерческому успеху.
Хорошо,
книжки.
Давайте я все-таки Ивана спрошу. Иван, а вот эта история с Брусникиным, вот это разве не мистификация? Я-то считаю, что
никаким
чистое...
Никаким образом.
Ну как да, никаким?
Потому что за именем Брусникина не стояло ничего.
Что значит не стояло ничего?
Ничего не стояло. Елена.
В интервью рассказывал, что это, по-моему, учитель из
средней школы.
Были фотографии, были интервью Брусникина. Описывалась его внешность. Фотографии делались таким образом, чтобы она была как бы и похожа, и не похожа на Акунина. С Борисовой было меньше.
А сколько рекламной кампании провернуло издательство, когда говорят, а вот через месяц, еще через два дня, еще через сутки вы узнаете, кто же такой. Какой этот самый Брусники? Ну что вы там...
Я снимаю свой ответ как неверный. Я действительно не знал, что реклама Брусники нашла таким образом. Да, я после вашего объяснения, я полностью согласен, признаю свою вину. Повинную голову месть не течет.
Но я тогда...
не течет.
Но
это мистификация.
Тогда я предъявлю тут же претензию вот Константину по поводу все той же истории с Брусникиным и с Акуниным. Давайте тогда пока вот по коммерческой части. Вот вы говорите... Тут такое кокетство я вижу в той цитате, которую вы приводите. Говорит Акунин, меня занимала следующая бизнес-задача. Предположим, есть некий неизвестный писатель, в которого издательство готово серьезно вложиться, потому что твердо верит в перспективность этого автора. Как действовать? Сколько денег вложить в раскрутку, чтобы не остаться в минусе? Как использовать методики? И так далее. Я поговорил на эту тему с Яном таким-то, начальником издательства такого-то. Это я специально фамилию не называю, чтобы не рекламировать лишний раз. Мне, помнится, постило, что он сказал, даже не прочитав рукопись первого брусникинского романа. Я в игре, мне это очень интересно. Ой-ой-ой, он даже не прочитал рукопись брусникинского романа, он уже в игре. Так он потому что с Акуниным имеет дело. Какой же это эксперимент по поводу того, что пришел молодой читатель и раскрутился? Писатель. Как это было? Вот чистый, да, писатель, чистый эксперимент был как раз вот с Гори, вот эта вот история, когда молодой, никому неизвестный, из Бразилии рукопись и стал, вот получил такую премию, вот это да. А это что, пришел Акунин и предложил вот мистификацию директору издательства, который его прекрасно знает. Что тут такого-то?
Ну, во-первых, запустились единовременно два проекта. Один проект запустился действительно, Григорий Шалович Хатишвили пришел к Якову Михайловичу Хелемскому, главе АСТ, принес ему рукопись, собственно, романа Брусникина «Девятый спас», а с другой стороны, текст Анны Борисовой был отдан издательскую группу «Аттикус». Тексты были разные, текст Брусникина был легче для восприятия, текст Борисовой был тяжелее для восприятия, финансовые возможности двух издательских групп совершенно несовместимы, но, тем не менее, вот эксперимент, да, отдаем в большое издательство проходной текст и менее проходной текст отдаем в издательство с меньшими возможностями и смотрим, как. Смотрим, ставим опыт, как они выкручивают данные ситуации. Как я понимаю психологию Григория Шалыча Хатишвили, ну, он мне об этом рассказывал в интервью, что, ну, он все время ставит перед собой какие-то задачи, да, и, как он даже описал, он пытается пробиться на следующий этаж, да, ну, или получается шишки, или он поднимается на следующий этаж. Я могу также представить, что, ну, все деньги, которые ему нужны, он уже заработал на данном этапе. И он может позволить ставить, ну, или имеет возможность их зарабатывать на бренде Фандорин, выпуская новые романы и так далее. Да. Поэтому действительно ему интересны эксперименты, и он готов идти на эксперименты под разными псевдонимами, мистифицировать в дальнейшем. Тем более, что фактически, когда в России уже выходит некоторый роман под псевдонимом, все равно подозревают Акунина, дочка Чашвили. Это уже некоторые... Если это мистификация, значит, об этом пишет Чартишвили. Угу. Ему приписывается абсолютно все, что не имеет как-то юридически подтвержденного физического лица. Все приписывают Акунину.
Ну, не могу сказать, что для него комплимент, конечно.
Это, ну, угу. Как бы, да, ну, опять-таки, это итоги игры. И вот, да, используя, с одной стороны, действительно, уже как бы, да, этот карт-бланш от издательства любого, понятно, что у него в любом случае карт-бланш у Акунина, у Чартишвили, да, с другой стороны, опять-таки, ну, свои какие-то навыки, он может ставить эти эксперименты, ну, там, эксперимент с, я могу сказать, что, там, эксперимент со второй книжкой Брусникина был в том, что, как я понимаю, ее нигде почти не рецензировали, потому что она не раздавала журналистам. Я пытался выяснить, мне объяснили, что эту книжку мы не будем давать на... у вас не будет пресс-экземпляров. Ну, вот тоже эксперимент, понимаете? И там, и так далее. А можно говорить, что это хорошие тексты, плохие тексты, что там это слабее фандоринского цикла или лучше фандоринского цикла, да, что там можно тысячу раз говорить о претензиях к романам, но это действительно эксперимент, и он состоялся.
Хорошо. Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы, в которой обсуждаем литературные мистификации. С вами Иван Толстой, автор цикла с таким же названием. С вами Константин Мильчин, автор десятки литературных мистификаций в журнале «Русский репортер». Не очень согласен с принципами формирования этой десятки Иван Толстой. Иван, хочу спросить вашего комментария по совершенно современной истории, которая приводится вот Константином Мильчиным. Эта история, вот считаете ли вы это мистификацией или нет? Это история того, как Владислав Сурков придумал. Это сначала это был чистый псевдоним Натан Дубовицкий. Но, как я понимаю, псевдонимом это становится, то есть наоборот, мистификация это становится тогда, когда человек начинает отпираться, что это он. То есть вот его прижимают к стене, и говорит, это ваш псевдоним, он говорит, это не я, и тогда это становится мистификацией. И вот объясняет Константин, зачем вот этому человеку мистифицировать общество. Это очень интересное объяснение. Он считается тем роковым серым кардиналом, который закрутил гайки, задушил свободу, превратил выборы в фарс, телевидение в пропагандистскую машину. И вот эта категория граждан с высшим образованием, там, которые его не любят, да, там, примитивно говоря, считает, что на нее сурковская пропаганда не действует. И вот с этим читателем невозможно всерьез говорить от лица Владислава Суркова, а он хочет говорить с этой аудиторией, и тогда ему приходится выступить под псевдонимом Натан Дубовицкий и все время говорить, что это не я, это Натан Дубовицкий. Вот с ним имеете дело и всерьез относитесь к этому роману. И действительно, Кирилл Серебренников ставит пьесу по этому роману, казалось бы, тоже мне произведение искусства, а нет, ставит пьесу, то есть всерьез воспринимает. Вот что вы скажете об этой истории, Иван? Как вы ее классифицируете?
Елена, для меня это абсолютно не литературная мистификация. Я прошу прощения, может быть, я чего-то в своей Праге не знаю из того, как это...
Ой, думаю, про эту историю вы все знаете.
Только из интернета. А очень важно это личное общение с читателями, редакторами, журналистами и так далее, зрителями этой пьесы. Для меня здесь, опять-таки, нет никакой литературной мистификации. Я считаю, что это чистая маска, это псевдоним, потому что... Именно потому, что не вставала никакая судьба за этим именем. Она вставала в воображении читателей. Но если сам автор, который скрылся за псевдонимом, отрицает свое участие, где же тут мистификация? Это история псевдонима. История с псевдонимом, история с маской. Больше ничего за ней не стоит. Все, что написал по этому поводу Константин Мильчин, я совершенно согласен, да, есть люди, которые не могут говорить от своего имени, от имени Васи Иванова, и должны стать Петей Петровым, чтобы быть услышанным, именно потому, что они находятся в специфическом социальном положении в обществе и так далее. То есть ничего тут удивительного нет, я двумя руками подписываюсь под мнением Константина. Но мне хотелось бы, если можно, не остаться голословным. Я ведь начал наш разговор с того, что я считаю, что этот список, эта десятка не совсем корректно составлена, и мне хотелось бы очень быстро, буквально в течение минуты, показать, что, на мой взгляд, мистификация, а что нет.
Ой, я как раз хотела вас об этом попросить, Иван,
да,
спасибо.
Да. Итак, Черубин
обидно до Габря. Классический случай мистификации. Полностью согласен. Михаил Агеев, Марк Леви, Михаил Агеев, роман с кокаином. На мой взгляд, классический случай не мистификации. Мистификация возникает после его смерти в середине 80-х по вине, так сказать, в кавычках, Никиты Струве. Да? Абрам Терц, Андрей Синявский. Никакой мистификации нет. Это псевдоним. Не было судьбы Абрама Терца. Синявский об этом не позаботился, и никто не позаботился. Догадки, которые ходили вокруг этого, не составляют предмета мистификации. Для мистификации нужно зерно. Здесь же все было отметаемо. Нет такого человека, нет такого человека. Неизвестно кто. Здесь нет мистификации. Поймите, должно быть словарное определение это. Присутствие судьбы истории. За Абрамом Терцем истории не было. Я категорически против того, чтобы это относилось к разряду мистификации. Ромен Гари, Эмиль Ажар. Да, чистейший случай мистификации. Светлана Мартынчик, Макс Фрай. Никакой нет мистификации, потому что нет истории Макса Фрая никакой. Есть некоторая игра в то, кто же бы это был такой. Ну и что? Это только игра. Нет мистификации.
Фотография
нет
была.
Судьбы.
Была фотография этого чернокожего автора, которому приписывалось авторство
с голубыми глазами.
Окей. Там была... Иногда возникала эта фотография как фотография этого персонажа.
Продолжаем.
Плюс продолжаем. В какой-то степени этот автор является героем собственных романов.
Так, продолжаем.
Хорошо, окей, вот тут может быть действительно пограничный случай, я не специалист по Максу Фраю, вам известно больше, я хочу показать методику размышления моего, да?
Да.
Моник де Вель, Миша де Фонсека, значит, скандальная история, это скорее подлог. Это выдача несуществовавшей истории за существовавшую, причем на трагическом материале, где есть не вымышленная, а реальная плоть этого материала. Это трагедия, это холокост. И вот здесь встает вопрос о подлоге, а не о мистификации.
Но там, подлог, скорее всего, действительно есть некоторое раздвоение личности, еще ко всему прочему, помимо
подлога. Мы психиатрическую не берем сторону, медицинскую. Я говорю именно о юридической. Подлог, то есть попытка извлечения прибыли, какой бы она ни была, славы или денег, это в данном случае все равно, попытка извлечения прибыли при негодных средствах. Негодные средства – это обман общественности. В данном случае чистейший обман общественности, да еще и спекуляция на трагедии 6 миллионов погибших. Безобразный подлог к мистификации отношения, на мой взгляд, не имеет. Псевдоним Хольм Ван Зайчик. Да, чистая мистификация, потому что придумана судьба, придуман бэкграунд. Это чистый случай. Псевдоним Натан Дубовицкий, как мы сказали, с моей точки зрения, не мистификация никаким образом. Хотя общество догадывалось, что это Владислав Сурков, и, по-видимому, оказалось право, но это вот такой вот случай. Итак, моя квалификация следующая. Для того, чтобы что-то называлось литературной мистификацией, нужна пускаемая в общество параллельно, вместе в качестве прицепа, вагона к этому паровозу, некая история, которую я называю судьбой. Есть судьба, значит, есть мистификация. Нет судьбы, это просто псевдоним. Использование в корыстных целях – это подлог.
Хорошо, тогда я вот сейчас, я хочу вам в заключение предложить одну цитату из статьи «История литературных мистификаций» Виталия Вульфа, но перед тем, как предложить эту цитату для обсуждения, уже итогового, я все-таки хочу вас обоих спросить, согласны ли вы с тем определением, с тем разграничением литературной мистификации псевдонима, который дает Вульф. Итак, основное отличие мистификации от псевдонима – это принципиальное саморазграничение настоящего автора от собственного произведения. Константин, вы согласны?
Нет, я не думаю, что это так. Я не думаю,
это то, чем занимался Сурков как раз. Он разграничил. Это не я, это категорически, это принципиально.
Ну, хорошо. Мистификация – это... когда кого-то мистифицируют, да, очень просто скажу. Значит, в качестве элемента мистификации может быть и игра.
Если говорить по-простому, обманывают.
Хорошо, обман. Да. В рамках этого обмана может быть постоянная игра. Это я, нет, это не я, нет, все-таки это я, ну, а может быть, а вот тому я говорю, что это я, да. А тому говорю, что это не я, а публично я отказываюсь, а среди друзей я... Не обязательно. Я еще раз говорю, я в своем тексте исследовал, как с помощью вот этого самообмана в разных ситуациях как этот обман влияет на коммерческую, ну, или, может быть, даже на, как бы, на судьбу текста после публикации. И в этом смысле то, что Марк Леви, или Леви, да, на французский и на русский манер его произносить, не долгое время вообще не скрывал и не отрицал, тем не менее, не по его вине эта книжка стала мистификацией, но мистификация какой-то псевдонима была. То же самое и с, собственно, первым случаем Чхартишвили. Он, в общем, нигде... Там, да, да, действительно, не было придумано никакой биографии, но был говорящий псевдоним с переводе с японского, и была некоторая игра, которая пошла, там, не совсем им придуманная, но она была. А, возможно, Чхартишвили, как человек остроумный, и вполне был рад этой... Я думаю, что вполне был рад вот этой самой игре и всем этим выяснениям, которые пошли вокруг. У нас с Иваном спор о терминах, которые всегда интересны, но да. Редко бывает, он приходит к консенсусу.
Ну, хорошо, тогда,
Иван, Я предложил бы Константину назвать эту статью не 10 литературных мистификаций, а более корректно, 10 литературных масок. Тогда я был бы согласен как читатель.
Маска «Кто ты?»
Ну, не знаю, нет, это совсем, он как-то, да. Масок, это немножко уже...
Это объединяет все случаи, а мистификации объединяют не все перечисленные случаи.
Хорошо, давайте я все-таки вот вам предлагаю эту цитату в завершении разговора из статьи Виталия Вульфа. Он говорит следующее. Виртуальная реальность, поселившаяся в интернете, дает просто неограниченные возможности для различного рода мистификаций, ставя в изначально равные условия существующих людей и выдуманных персонажей. И у тех, и у других есть только электронный адрес и способность порождать текст. Все опасности, которые подстерегали их предшественников, теперь исчезли. Нет необходимости предъявлять рукописи, лично являться на различные мероприятия, следить за языковыми особенностями и так далее. Вы согласны, Иван, с тем, что интернет – это совершенно благодатное поле, почва для мистификаций, в том числе и литературных, особенно литературных.
Согласен, что благодатная почва, но не согласен с тем, что это образует именно мистификацию, скрывание себя под чьим-то именем. На мой взгляд, мистификация возникает тогда, когда автор является или посылает из своего рукава своих лжедрузей или лжесебя, когда возникает, повторяю, я уже очень много раз в этой программе это сказал, когда возникает история, когда возникает судьба. Есть судьба, есть мистификация. Нет судьбы, это просто маска, псевдоним. Интернет дает возможность и для псевдонима, и для мистификации. Но для мистификации нужен объем. Вот когда есть объем, когда плащ развивается за твоими плечами, когда из-под этого плаща непонятные вылетают какие-то существа, вот тогда становится интересно. Мистификация, она должна быть интересна. А если просто псевдоним, это уплощение до двухмерности. Мистификация предполагает трехмерность.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были Константин Мельчин и Иван Толстой. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно.
Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».